Работа. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы решили рассказать вам о том, как журналистская забастовка привела к относительной победе. Журналисты украинской газеты «Киевпост», которые объявили такую забастовку в знак протеста против увольнения своего главного редактора, добились успеха. Главный редактор восстановлен в должности, хотя за несколько дней до этого издатель назначил уже нового руководителя редакционного коллектива. Как будто бы журналисты могут приступать к работе, которая была прервана вот этими вот несколькими днями их противостояния с издателем. Противостояние, которое сами они считают политическим. Но об обстоятельствах всей этой истории мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с заместителем главного редактора «Киевпост» Кати Горчинской. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
Ну и давайте попробуем вначале рассказать о причинах того, что произошло. Почему, в принципе, журналисты решили объявить забастовку после того, как был уволен главный редактор газеты? Ведь, по большому счету, ничего такого особенного в этом нет. Главных редакторов нередко увольняют с должностей. Наверное, мы должны объяснить, что такое ваша газета, да, что это одна из немногих англоязычных газет в Киеве, которые читают, ну, скажем так, представители экспатов, да, англоязычные читатели прежде всего. Вот тоже поэтому непонятно, почему такое повышенное внимание к конфликту.
Ну, во-первых, не только газета. У нас есть помимо газеты еще веб-сайт английский и украино-русский или русско-украинский. Соответственно, у нас вот три продукта фактически. И вот это интервью, благодаря которому весь сыр-бор начался, оно вышло на всех трех ресурсах. И, собственно, уволен был главный редактор благодаря определенным обстоятельствам или из-за определенных обстоятельств, которые вот, собственно, и послужили началом вот этой самой забастовки, о которой шла речь выше. Обстоятельства были следующим. Наши журналисты 11 апреля взяли интервью у министра сельского хозяйства. Фигура эта достаточно одиозная и от прессы, как правило, скрывающаяся. То есть это не тот человек, которого легко словить, который там на связи с журналистами и так далее и тому подобное. Тем не менее, мы взяли это интервью еще до того, как наши журналисты, это было двое журналистов, еще до того, как они добрались назад в офис, вот этот самый министр позвонил нашему издателю, издатель позвонил нашему главному редактору с вопросом, так что же там с этим интервью? Может, не стоит? Одним словом, интервью явно было не по душе этому министру, и у нас до выхода англоязычной газеты на тот момент было 3 дня, и вот все эти 3 дня, значит, сопровождались звонками, разговорами с главным редактором на тему, может быть, не стоит это интервью печатать. Даже немножечко не так, не то, что может быть не стоит, а что не стоит это интервью печатать. И вплоть до того, что были угрозы, что газету закроют, если она войдет в печать или в онлайн. Главный редактор на такое давление не поддался, и интервью вышло, и на следующий день он был уволен. Вот, собственно, те обстоятельства, вкратце, которые нам не понравились, потому что мы посчитали, что, конечно же, издатель имеет право увольнять главного редактора, так же, как и назначать главного редактора, но здесь явно не тот случай, когда мы можем просто так позволить нашему издателю вот взять и избавиться от главного редактора за то, что он противостоял давлению. А у издателя, к слову, совершенно другая версия этих событий. Он не считает, что это происходило из-за цензуры, из-за его давления и так далее. Он все это отрицает и говорит, что на самом деле причина значительно более сложная, что наш главный редактор не совпадал с ним взглядами на редакционную политику, что у них были конфликты уже достаточно долгое время, и более того, что даже, в общем-то, они подыскивали кандидатуру, чтобы его заменить. И вот эти разногласия фактически нам казались, что первые 3 или 4 дня, пока шла забастовка, нам казались, что они такие непреодолимые, в общем-то. Это были 2 такие позиции, очень жесткие. С одной стороны, редакция говорила, что нет, мы не будем работать, пока не восстановят нашего главного редактора, который, по нашему мнению, был уволен не по неправильной причине. А с другой стороны, издатель говорил, что никоим образом он восстанавливать его не будет, поскольку это человек не соответствующий должности. В результате нам удалось добиться компромисса, благодаря которому главный редактор был восстановлен. Немножечко не в той должности, в которой он был раньше, потому что компромиссным вариантом послужила такая себе редакционная коллегия из 4 редакторов, одним из которых вот сейчас есть главный редактор, но в результате он у нас считается, тем не менее, таким как бы старшим из этой редакции.
Главным редактором.
Да, то есть главным такой вот в этой редакционной коллегии. Но благодаря такой формулировке, в общем-то, нам удалось договориться вот в этом компромиссном варианте.
Ну, давайте теперь поговорим все-таки о министре, потому что вы сказали, министр сельского хозяйства, украинского хозяйства, это Николай Присяжнюк, достаточно известный член украинского правительства. Почему именно вот что в его интервью было такого, что его самого не устроило?
Ну, опять же, для вашей аудитории надо объяснить, что у нас происходит немножечко в сельском хозяйстве, да. В Украине сейчас очень много конфликтов в этой сфере, потому что, хотя она и считается житницей Европы, в общем-то, успехи ее достаточно мизерные на этом рынке, а сельское хозяйство – это кусочек лакомый для бизнеса. Украина является одним из ведущих, как и Россия, в общем-то, стран по выращиванию зерновых культур. У нас вечно конфликты в этой сфере, потому что зернотрейдерам постоянно ограничивают экспорт, не позволяют вывести уже приобретенные им товары, а также вводят всяческие квоты. Теперь вот одним из последних действий этого самого министерства совместно с парламентом было введение нового монополиста на рынок, квази-государственной компании. Собственно, никто не знает, кто за ней стоит. То есть известно, что частично она принадлежит государству, а частично там есть какие-то частные акционеры. Но никто не знает, по большому счету, в каком количестве, и никто не знает, кто эти люди. И вот, собственно, в интервью и шла речь о том, чтобы расскажите-ка нам, дорогой министр, что же это за компания, кто стоит за этой компанией, не тот ли это человек, которого называют Юрой Янакиевским, тоже такая вот очень известная личность в украинской политике. Он народный депутат, это от правящей партии региона.
Но это не его фамилия.
Да, это не его фамилия.
Это географический термин.
Да, это человек родился в Янакиево, так же, как наш президент, соответственно, его называют Юрий Янакиев.
Да, это Юрий Иванющенко, да. Как народный депутат Украины. Да, человек, который, кстати, постоянно борется за сохранение своей репутации, подает в суды, он вполне серьезно, так сказать, настроен доказать, что он никакой не Янакиевский, а Иванющенко, правда? То есть тоже тут есть та же проблема.
Ну, доказывает не то, что он не Янакиевский, да, он Янакиевский.
А то, что он не Юра. А то, что он не Юра, а Юрий Иванющенко.
То, что его демонизирует, в общем-то, вот такой у него, по большому счету, тезис. Ну и, в общем, это развитие событий, оно достаточно недавнее. То есть он занялся своей репутацией вплотную, я так понимаю, частично после того, как его вот начали не пускать там в Штаты, например, он же в черном списке, насколько мне известно, не может попасть в США. Соответственно, ему пришлось заняться своей репутацией, взять людей, которые могли бы помогать ему эту репутацию не поддерживать, а скорее наоборот.
Реанимировать.
Да-да-да. Обелять, очищать и приглаживать. Ну, не знаю, насколько ему это удается. По-прежнему его чаще называют все-таки Янакиевским, чем по родной фамилии. Поэтому, вот, собственно, о нем тоже шла речь в этом интервью, и вопросы, касающиеся его, были достаточно жесткими, то есть журналисты наши, я бы даже сказала, вот прессовали, да, министра, чтобы он рассказал о структуре собственности вот в этой самой государственной компании, зернотрейдеры и монополисты на рынке, и рассказал, нет ли там случайно интереса вот этого самого Юры Янакиевского. К слову, он нам дал тоже недавно интервью, правда, в письменном виде, чего мы обычно не практикуем, и рассказывал, что у него нет никакого интереса в этой самой государственной компании.
Вы просто хотели получить у министра подтверждение?
Нет, это уже было после того, как вся эта история с министром и с забастовкой закончилась. То есть, конечно же, запрос на интервью и попытка поговорить с Юрой Янакиевским была предпринята еще до того, как это интервью вышло. И вообще мы этой темой, поскольку занимаемся регулярно, и мы очень часто разговариваем и с зернотрейдерами, и со всякими там американскими торговыми палатами, и же с ними, то мы, конечно, очень много слышим, и уже несколько месяцев пытались получить это интервью с тем самым вот министром, в результате разговора с которым у нас была веселая неделя.
Скажите, но по большому счету, вот у министра были, наверное, какие-то основания опасаться гласности в этой истории, потому что министр очень часто в украинских средствах массовой информации называется представителем вот этой вот самой группировки, связанной с Юрием Иванющенко. И он, очевидно, как любой политик, не очень хочет, чтобы его таким образом воспринимали. И, возможно, что ваш вопрос, ваше журналист, он воспринял как намек, вот как такой оскорбительный намек на хорошо всем известное обстоятельство. Так это или не так, это уже другой вопрос, да, но неприятно, да, когда вот человека, которого все время обвиняют в неких клановых интересах, вот так вот прямо допрашивают по этому поводу. Даже не прямо, даже косвенно.
Нет, ну, на самом деле, там вопросы были достаточно прямые и по поводу Юрия Янакиевского, и по поводу структуры собственности. Ну, просто министр показал себя не самым, как бы, умным и самым информированным человеком в этом интервью, да? То есть он постоянно говорил, что этой информации я не знаю. На вопрос, знаком ли он с Юрием Янакиевским, он отвечал, что я знаком со всеми 450 народными депутатами. Скорее уходил от ответа, чем давал ответ. Ну и, соответственно, он не дал очень много прямых ответов на вопросы журналистов и сказал, что даст нам какую-то дополнительную информацию позже. Вот по моей последней информации 10 дней спустя, когда мы... По-прежнему у нас этой информации не было, да. И это я тоже, опять же, не случайно об этом факте вспоминаю, поскольку одна из претензий, о которой говорил издатель по поводу этого интервью, он говорил, что оно сырое, что там недостаточно информации. Но это, поскольку это жанр, вот то, что мы называем по-английски Q&A, да, question and answer, то есть вопрос-ответ, ну, какая-то может быть информация. Да, там может не хватать каких-то фактов, но мы же не виноваты, что министр не знает, якобы не знает структуру владельцев и структуру акционеров, вот этого самого монополиста-зернотрейдера, профильной компании на его рынке. Ну, чем же мы тут можем помочь? И более того, у него было 3 дня для того, чтобы информацию эту нам предоставить, и журналисты пытались у него эту информацию получить. Ну, соответственно, да, может быть, оно и вышло не с максимумом информации, которое могло, но с тем количеством, которое мы на момент выхода могли дать читателям.
Я хотел бы вот о чем вас спросить. Вот кто, давайте вот разберемся в фигурах. Да, вот ваш издатель, это ведь новый человек, который занимается изданием вашей газеты, насколько я понимаю. Он не так давно стал хозяином этого издания.
Да, 2 года назад он купил газету у основателя этой газеты. Основателем был некто Джет Санден, американец. И тоже как бы здесь очень много на этом завязано, поскольку структура газеты, она, в общем-то, отражает структуру, по которой строится этот бизнес в Америке. А теперешний издатель, его зовут Мухаммад Захур, он британский гражданин пакистанского происхождения, то есть тоже как бы человек западный, что нас безмерно радовало, поскольку оказаться в руках какого-нибудь того же Юры Янакиевского, например, или других медиамагнатов в Украине не слишком приятно было бы на данном этапе.
Ведь Джет Садден, он является руководителем холдинга, который вот до последнего времени издавал журнал «Корреспондент».
Ну, по-прежнему издает,
да. Ну, вроде бы, да, но он вроде бы уже не является хозяином этого холдинга, как будто бы продал его украинским магнатам.
Да,
Петру
Порошенко и
Семену Ножкину. Но еще 2 года он издавал журнал «Корреспондент», другие издания. И тут возникает очень простой вопрос. А почему он именно от англоязычной газеты решил избавиться? Она была неприбыльная, она была непрестижная, не приносила ему каких-то доходов. В чем была причина того, что он решил, что «Киевпост» не должна входить в этот холдинг?
Я думаю, что это была комплексная причина, поскольку это как раз был разгар кризиса, ему пришлось отказываться от издательства многих всяких журналов, газет и так далее, в том числе и от «Киевпост». Да? «Киевпост» — это была флагманская вот структура, флагманское издание его холдинга, самое первое его детище, но, тем не менее, ему пришлось его продать, поскольку он на тот момент не приносил денег, он выходил в ноль, и у него не было возможности ее развивать, а другие проекты были в холдинге убыточные. И именно на это издание он нашел покупателя и его продал. И опять же, Захур прекрасно понимал, в каком состоянии он покупал газету, и покупал ее с мыслью о том, что она перспективная, и что ее можно и нужно развивать. И не только как бы в англоязычном секторе, но и изначально вот был запланирован наш вот стартап, который прошлой осенью начался, украино-русский или русско-украинский, как вам удобнее, веб-сайт kivpost.ua.
Насколько я помню, Мухаммед Захур достаточно долгое время был одной из такой важных телеперсон на Украине, в том смысле, что он был владельцем холдинга «Савик Шустер Студия», который выпускает эту популярную программу, и тем не менее там тоже произошел некий конфликт в свое время, расстались ведущие программы и владелец. Это ведь тоже было, вероятно, связано не только с финансовыми интересами, но, возможно, еще и с политикой. Вы же об этом тоже знали, наверное, когда получали такого издателя.
Да, но у Шустера в Украине же тоже история очень сложная. Он же не только с Захуром расставался, он со многими людьми. Фактически каждый год у него меняется студия, меняется дислокация, меняются партнеры по бизнесу и так далее. То есть, по-моему, только последние 2 года он умудрился более-менее удержаться в том же составе со своими учредителями. Хотя, опять же, список программ, которые он производит, то есть сами продукты изменились. Да? Поэтому тут балка о двух концах. Да. С одной стороны, мы знали, но с другой стороны, мы прекрасно понимали, что и Шустер-то еще та конфетка.
Тут ведь есть один вот такой вопрос. Ну, с другой стороны, Шустер журналист, это издатель. Да? Вот этот человек, он как будто бы хотел получить влияние путем владения такой серьезной программой, да? Одной из самых серьезных политических ток-шоу в украинском телевизионном эфире. А не получив этого влияния, решил, что вот он может добиться такого результата с помощью англоязычной газеты. Что, кстати, можно понять, потому что сам ведь он человек, все-таки живущий в англоязычном мире в целом, да? Он общается с англоязычными бизнесменами, он общается с такой вот элитой, которая находится в Киеве по ту сторону бизнес-процессов на Украине. И вот он получает такую газету. Ну, естественно, он тогда не очень хочет ссориться с властью, потому что вы же могли заметить, что это нежелание ссориться с властью, оно было и раньше. Ну, вот такая, может быть, логика развития процесса.
Может быть, да, это может быть одна из версий. Но с другой стороны, он покупал все-таки и всегда нам говорил о том, что для него эта газета – это скорее community project, то есть это такой общественный проект, да. То есть да, он хочет, конечно, чтобы это был полноценный бизнес и так далее, но он аполитичен, по крайней мере, в украинских вот реалиях. Он не поддерживает ни оранжевых, ни голубых, ни красных, ни зеленых, ни синих, никаких. То есть он, как он говорит, I'm a simple businessman.
Да, но это сейчас ситуация с простыми бизнесменами в этой стране меняется, потому что сейчас любой простой бизнес зависит от расположения власти. Так не было 2 года назад, согласитесь.
Да, абсолютно точно. Но опять же, я еще хотела вернуться немножко к Шустеру. Там и с Шустером тоже были такие странные вот обстоятельства. Там, например, они год целый работали вместе, да, был учредитель и был с другой стороны Савик Шустер, и у них не был подписан контракт из-за того, что Шустер его отказывался подписывать. То есть там тоже как-то все сложно. Потом у них там были какие-то вопросы по распределению прибыли и так далее. Но и более того, вот эта студия, на основе которой снимался Шустер, она по-прежнему существует. То есть это один из активов, который работает, и они производят какие-то даже программы. Честно говоря, я не слишком интересуюсь вот этой деятельностью материнской компании, но знаю, что она существует и работает.
Да, я тоже знаю, что там были очень большие планы. Я разговаривал с разными людьми, которые представлялись представителями этой студии. Они даже говорили, что должен на Украину приехать кто-то из популярных российских ведущих. Михаил Таратута, кажется, если я не ошибаюсь. Да, вот были такие разговоры, он будет вести серию программ, которые будет покупать украинские телеканалы. Дело в том, что ничего из этого не вышло. Мы ничего об этом с вами не знаем. Мы знаем, что есть студия, но нету реального телевизионного продукта. Значит, тут не состоялся самостоятельный бизнес.
Да, возможно и так. Возможно, не состоялся, или там он только начинается, или как-то еще. Я, честно говоря, я же говорю, что я не особо
отслеживала. Но я бы хотел вас спросить все-таки о главном редакторе. Да, вот кто ваш главный редактор? То есть была ли причиной вашей поддержки именно личность главного редактора, как фигуры такой, которая объединяла редакционный коллектив, или все же дело было в самом принципе, а не в фигуре?
Ну, конечно, причина не бывает прям совершенно простой, да, тут комплексная причина, конечно же. Брайан Боннер, наш главный редактор, это американец, который работает вот 3 года в газете уже. То есть у него изначально, когда он приехал, газета, в общем-то, находилась в таком упадочном достаточно состоянии. С коммерческой точки зрения как раз все было хорошо, потому что был вот этот бум, который закончился в 2008 году с началом последней волны кризиса, да, и, соответственно, реклама продавалась как горячие пирожки, как у нас говорят. Но, тем не менее, с контентом были проблемы. Он собрал свою новую команду, и газета, конечно же, стала значительно лучше, чем то, что тот продукт, в который он вернулся. И это одна из причин, почему его редакция поддержала, потому что это команда, которую он собирал кропотливо последние 3 года, и которую он там, опять же, обучал и всячески отправлял в бой, да. А с другой стороны, конечно же, причина во многом и в принципе была. Вот у нас были 2 людей, которые не подписали, или точнее подписали письмо о забастовке с оговорками, что как бы, ну, мы не за Брайана, мы за принцип, да, по поводу свободы слова. Это, вот именно это для нас важно, потому что, ну, у них там были свои какие-то там сложные отношения с Брайаном, там профессиональные, личные и так далее. Но, тем не менее, они понимали, что если главный редактор отказался поддаться давлению издателя и снять материал, который был хороший, который должен был быть актуален и должен был пойти, то понятное дело, что здесь речь идет о давлении.
Тут ведь важно понять, вообще, вот редакционный коллектив у вас какой? Ну, это украинские журналисты, это люди тоже, которые приехали из других стран работать на Украину по разным причинам, да, могут быть англоязычные украинцы, могут быть люди, которым просто интересно здесь поработать. Как вообще такая редакция формируется?
У нас смешанный состав, у нас есть американцы, британцы, украинцы, возможно, какие-то другие этногруппы тоже есть.
А взаимопонимание в таком коллективе вообще находится?
Ну, это же не зависит от национальности, да? Мы же работаем, опять же, на каких-то принципах. И то же самое подписание этого письма всем редколлективам говорит о том, что все-таки эти люди как-то где-то сходятся в каких-то основных своих принципах.
Знаете, вот в Москве газета Moscow Times, она достаточно долгое время, после того, как русскоязычная пресса, скажем так, стала придерживаться определенных правил поведения, почти вся, да, она, тем не менее, оставалась, мне кажется, и сейчас во многом еще остается таким вот островком, в котором высказывают, когда на средств которого высказываются другие точки зрения. Да. Несмотря на то, что она часть концерна, который вполне старается быть, ну, если не лояльным к власти, то осторожным, можно сказать, осторожным к власти. Да. Но на Украине не было такой потребности до последнего времени, потому что здесь, во-первых, газеты достаточно свободны, во-вторых, они недостаточно влиятельны, чтобы с ней бороться. Вот можно ли считать, что эта история вокруг «Киев-Пост», она тоже начало такого преобразования газетного рынка, причем которое началось, как ни странно, именно наоборот, да? Не как в России, с англоязычного издания. Или это просто некая прихоть издателя, которая совпала с общей политической ситуацией в стране?
Ну, во-первых, я не согласна с тем, что это вообще прецедент, потому что у нас, опять же, была та же самая газета по-киевски, буквально совсем недавно, где похуже была история, где главного редактора фактически выжили в результате. Ну, там, опять же, там тоже сложнее было, немножко другой конфликт, потому что там еще и коммерческая какая-то вот составляющая примешалась более серьезно. По поводу того, что в Москве, опять же, только Moscow Times могло свободно говорить, тоже как бы я не до конца согласна. Есть еще то же самое «Эхо Москвы». Да, это не газета, но тем не менее. Есть какие-то такие мелкие островки, которым позволено существовать в том или ином качестве. Почему у нас начали именно с «Киев-Поста»? Ну, кто его знает, тоже сложно. И мне кажется, что там были какие-то... Ну, это как бы я уже иду абсолютно в сферу такую спекулятивную, потому что у меня нет никаких фактов, чтобы это подтвердить, но есть такое вот ощущение из косвенных каких-то признаков, фактов, которые я знаю. Мне кажется, что есть какая-то личная связь, может быть, где-то в «Истиле», это группа, материнская компания «Киев-Пост», которая принадлежит нашему издателю Захуру. И вот этим самым Присяжником или, опять же, его окружением. Мы не знаем, что это за связь, но она явно где-то существовала, потому что у нас на самом деле очень хорошая история сосуществования с нашим издателем. Он всячески нас поддерживал, и изначально, когда он купил газету, он понимал, на каких принципах мы работаем, на каких принципах мы существуем, и он не просто подписался под ними, он говорил, что я гарантирую вам, что именно на таких принципах вы продолжите работать.
Ну, опять-таки, я хотел бы вам напомнить, что с тех пор политическая ситуация на Украине изменилась. Вот о том, как она, в принципе, изменилась.
Мне даже не надо напоминать,
я помню. Да, но я напоминаю об этом слушателям, да, которые, вот, может быть, что все мы имеем дело с такой чистой ситуацией, и... Мы продолжим наш разговор с заместителем главного редактора газеты «Киев-Пост» Катей Горчинской сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что вы слушаете программу «Час с прессой». Мы обсуждаем конфликт в киевской газете «Киев-Пост», где журналисты после забастовки добились восстановления в должности главного редактора.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой ожидают вердикт присяжных. Обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают вину. Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению иска главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту Олегу Кашину по обвинению в клевете. Жестоко избитый в прошлом году Кашин написал в своем блоге, что не исключает причастности Якименко к нападению. В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. В Новочебоксарске в результате выброса хлора на предприятии «Химпром» пострадали 5 человек. Россия в мае прекратит экспорт нефтепродуктов, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. Об этом сообщил сегодня замминистр энергетики Сергей Кудряшов на селекторном совещании в связи с возникшим дефицитом топлива в регионах. В Ливии число жертв конфликта между правительственными силами и повстанцами может достичь 30 тысяч, заявляют представители администрации США. В Бахрейне военный суд приговорил к смертной казни 4 шиитов, участников недавних массовых акций протеста. Совет Безопасности ООН не смог согласовать текст заявления, осуждающего жесткие меры властей против участников массовых акций протеста в Сирии. В социальных сетях в интернете появились призывы к гражданам Сирии провести массовые акции протеста 29 апреля. На юге США за последние 3 дня более 70 человек стали жертвами штормов и торнадо. Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы США, заявил, что основная процентная ставка по межбанковским кредитам останется на нынешнем крайне низком уровне. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня заместитель главного редактора украинской газеты «Киев-Пост» Катя Горчинская. Я напомню слушателям обстоятельства, о которых мы говорили в первой части программы. Издатель англоязычной газеты «Киев-Пост» Махамад Захур уволил главного редактора газеты Брайана Боннера после того, как тот отказался не пускать в печать интервью с министром аграрной политики Украины Николаем Присяжнюком. Николай Присяжнюк часто называется в средствах массовой информации человеком из группировки влиятельного украинского народного депутата и бизнесмена Юрия Иванющенко, более известного в узких кругах под кличкой Юрия Енакиевского. Сам Юрий Иванющенко, разумеется, отрицает свою связь с этим, так сказать, творческим псевдонимом. Однако средства массовой информации постоянно говорят, что это ведущая на сегодняшний день фигура в окружении президента Виктора Януковича. Человек, который влияет на многие решения не только самого президента, но и его родственников. Любое упоминание о Юрии Иванющенко в средствах массовой информации, как правило, сопровождается серьезным скандалом. После того, как интервью Николая Присяжнюка, где упоминалась история с Юрием Иванющенко, вышла в печать, главный редактор был уволен издателем, журналисты начали забастовку, которая завершилась восстановлением в должности главного редактора. Ну, такого в числе, так сказать, еще 3 представителей редакционного коллектива. Да, я, по-моему, ничего не забыл в этом пересказе.
Вроде как правильно, да.
Вот, но мы говорили о том, что изменилась ситуация в средствах массовой информации. Вот в принципе, Катя, как вы считаете, вы можете рассчитывать на то, что в этой изменившейся ситуации вообще можно будет отстаивать журналистам на Украине свои права? Как это выглядит?
Ну, конечно, хочется быть оптимистом и сказать, что наш пример показывает, что можно и нужно это делать, во-первых. Во-вторых, конечно же, всегда есть прибежище несчастных, это интернет, который с каждым годом у нас становится, вот я вижу сейчас, у вас даже на компьютере открыто, да, из 3 окон открыта «Украинская правда», да? То есть это, да, тоже, да, очень мощный.
Это не я ее открыл, она была открыта до меня. Даже не будем заниматься рекламой «Украинской правды», да.
Но, тем не менее, это показательно.
Да, показательно, конечно, это влиятельнейший интернет-ресурс, безусловно, да.
Соответственно, есть какие-то островки свободы, независимо даже там от прессинга и так далее. И пока эти островки есть, есть надежда и на то, что можно отстаивать свои права. Опять же, опыт «Киев-Пост» показывает, что коллективные действия помогают, что когда вся редакция, вы уже упоминали, что это беспрецедентный, в общем-то, случай, да, чтобы вся редакция поддержала именно принцип, не, даже независимо от личности. Это тоже помогает. Ну, как бы куда деться, да? Вся редакция бастует, газеты не выходят, выходить должна. Соответственно, от этого всем плохо. Не говоря уже о том, что была массированная атака с нашей стороны, в том смысле, что мы подняли огромную бучу, мы встречались с массой там дипломатов, представителей неправительственных организаций. Мы давали десятки интервью другим журналистам, украинским и зарубежным, рассказывали об этой ситуации. А также мы вели переговоры с потенциальными посредниками для того, чтобы этот конфликт уладить. То есть мы действительно подошли очень системно к этой проблеме и действительно пытались ее решить. С одной стороны, мы, конечно, давили и говорили о том, что такой мотив для увольнения главного редактора неправильно, а с другой стороны, мы все-таки пытались выйти на диалог со своим издателем интенсивно и постоянно и последовательно, и нам в результате это удалось. Ну, я надеюсь, что это каким-то образом поможет другим украинским СМИ верить в свои силы. Хотя, конечно, я понимаю, что я говорю как оптимист.
Вот тут есть вопрос на Фейсбуке от Олега Шинкаренко. Это, собственно, скорее вам вопрос, может, тут не до конца понятны, скажем так, подробности мне. Так что же все-таки произошло с мистером Питером Берном, спрашивает Олег. Я лично говорил по телефону и с ним, и с главным редактором Брайаном Боннером, который его уволил. Это, я понимаю, уже после восстановления.
Да, абсолютно. Да,
Боннер сказал, что причина увольнения – personal matter. Дословно мы говорили по-английски «причины личного характера». Однако из слов Берна ясно, что он уволился не по собственному желанию. Меня попросили сегодня до конца дня покинуть редакцию. Это значит, что Боннер уволил Бернера, фигурально выражаясь, за потные руки? Или все-таки за отказ подписать письмо в защиту самого Боннера? Если так, то зачем мстить за такие мелочи? Ну вот тогда это не очень здоровая обстановка, да?
Да, это не здоровая обстановка, я согласна. Потому
а
что...
кто такой Питер Бёрн, скажите?
Питер Бёрн – это был журналист в «Киевпост», который, ну вот, очень многие говорят, что он с 99-го года работал. На самом деле, это, конечно, неправда. Он работал короткий период там в те годы, когда я тоже тогда работала журналистом. И сейчас, когда Брайан вернулся 3 года назад, он начал собирать команду, в том числе и Питера Бёрна он тоже пригласил. Какое-то время вот из этих 3 лет Питер тоже работал. Действительно, его уволили в пятницу. Мы решили не комментировать эту ситуацию. В общем-то, того, что Брайан сказал, достаточно, на мой взгляд. Это действительно причины личного характера, и я боюсь, что я не буду больше говорить. Хотя я, конечно, знаю массу всяких других фактов, но не буду комментировать. Я знаю, что многие считают, что мы начинаем зачистку людей, которые не подписали письмо и так далее и тому подобное. На самом деле это не так, поскольку у нас немножечко другие сейчас обстоятельства. Вот этот самый компромисс, о котором мы говорили в первой части программы, что мы восстановили главного редактора в числе 4 членов редколлегии, он был достигнут как временный. У нас есть время до сентября. Это наш такой был изначально внутренний дедлайн. Ну, вот до сентября у нас есть время, чтобы каким-то образом утрясти, найти какой-то долгосрочный выход. Во-первых, это из этой ситуации. Во-вторых, чтобы понять, куда идет наш вот этот русско-украинский стартап, потому что он сейчас является неприбыльным. У нас есть газета, которая самоокупаемая, прибыльная. Да, и у нас есть стартап, который ест очень много. Понятное дело, что это никому не может нравиться, но, с другой стороны, на первом году существования, в общем-то, от интернет-портала, который вышел на очень конкурентном рынке, глупо было бы ожидать чего-то другого. Но, тем не менее, у нас есть вот 4 месяца, чтобы в том числе оптимизировать и работу редакции, и работу коммерческой службы, поэтому я боюсь, что, может быть, даже у нас будут увольнения еще. Совсем не обязательно это будет в редакции, потому что мы будем пересматривать всю сетку рабочую, которая у нас существует в Киев-Посте, потому что одной из претензий издателя к главному редактору было то, что газета, ну, точнее, холдинг, этот наш мини-холдинг, является убыточным на данном этапе, да. Конечно, если бы существовала только газета, все было бы прекрасно, то есть она была бы самоокупаемой как минимум, а, скорее всего, конечно, прибыльной. Но у нас есть стартап, и у нас есть неоптимальная структура, которая вот как-то вот нарастала, продолжала существовать, которую мы получили в наследство от Джеда Сандена, CEO компании, то есть директор, который отвечал за коммерческую часть и развитие бизнеса, за бизнес-планы и так далее. Он, помимо этого, имеет как бы достаточно весомую роль и участие в Истил Групп. Это Истил Студия, которая
владеет Мухаммад Зафор.
Да, которая производит развлекательные программы для телевидения. Соответственно, у него было крайне мало времени заниматься Киев-Постом, ну и он, может быть, где-то даже и упустил какие-то моменты, связанные с оптимизацией персонала в том числе. Сейчас на это у нас будет такой более весомый акцент, чем последние 2 года был. Поэтому я боюсь, что могут быть какие-то еще изменения.
Но вот этот вот холдинг сам, он ведь создан по инициативе издателя, насколько я понимаю, когда было? Или все же идея портала существовала и до того, как Мухаммад Захур купил вашу газету?
Нет, не существовало. Это действительно инициатива. Я не знаю, ли лично издателя или людей вокруг него, вот, которые отвечают за медиа-активы у него, того же самого Джима Филиппова, CEO или там директора, да, нашего. Но это такая вот идея, которая изначально, когда они покупали газету, они думали о том, чтобы что это может быть не только газета и не только англоязычный сайт, но это может быть еще и украинский проект. На самом деле, в какой-то степени он бы повторил, ну, если удастся его запустить в том объеме и в том качестве, в котором нам бы всем хотелось, это повторило бы в какой-то степени успех корреспондента, потому что корреспондент тоже начинался из «Киев-Поста» изначально. То есть «Киев-Пост» была самая первая газета в холдинге Джеда Сандена. После этого начал издаваться журнал «Корреспондент», стартанул веб-сайт «Корреспондент.нет», который является одним из самых мощных агрегаторов новостей в украинском интернете. Ну и, соответственно, мы видели, что на школе журналистской, которую проходили люди в «Киев-Пост», они, в общем-то, можно запускать другие продукты, которые становятся успешными на этом рынке. Соответственно, новые издатели, новые владельцы хотели воспользоваться этой возможностью и тоже вот запустить какие-то свои новые проекты.
Я просто почему спрашиваю? У вас владелец говорит о том, что все, весь этот бизнес убыточен, но что с удовольствием бы ему кого-то продал. То есть, по большому счету, вот у него сейчас появляется идея, что он должен от этого избавиться, что это ему не приносит никаких приятных результатов, на которые он рассчитывал. Может быть, бизнес-результат, а может быть, и результатов с точки зрения медиа-влияния, которое так важно для любого бизнесмена в украинских условиях.
Но идея продажи тоже немножечко более спонтанно возникла, чем вот мы сейчас обсуждаем это, да, это возникло во время третьего раунда переговоров, когда были вот мы трое парламентеров от редакции и издатель, и директор, и мы, значит, уже как бы подустали к тому времени, уже в сердцах так вот обсуждали всю эту нашу проблему, и издатель сказал... Ну, да я бы уже даже и продал эту газету за доллар. На что мы сказали, мы покупаем. Он сказал, а, ну, за доллар плюс liabilities, плюс еще и долги. А долгами он считает ту сумму, которую он за покупку газеты, плюс ту сумму, которую он вложил в развитие этого холдинга и газеты в том числе. Соответственно, он, и он нам сказал, что у вас может быть опция такая, как management buyout, да, там, покупка с помощью редакции, если мы сможем собрать там, эту сумму, X, которую он там называет и так далее. Вот, вот таким образом возникла идея продажи. Хочет ли он ее продавать кому-то другому? Ну, не знаем на данном этапе. Опять же, вот у нас есть эти 4 месяца, чтобы сориентироваться в обстоятельствах, в ситуации, посмотреть, как же оно пойдет дальше.
А почему 4 месяца?
Ну, это вот этот наш самый, вот этот самый дедлайн, наш внутренний, который у нас существовал изначально, и мы вот эту ситуацию с главным редактором и с редколлегией тоже привязали к этому дедлайну, потому что мы решили на него ориентироваться так или иначе, для того, чтобы более долгосрочное решение найти какое-то, чтобы вот из патовой этой ситуации выйти сейчас, продолжить работу в более-менее нормальном режиме, чтобы страсти поутихли немножечко и вернуться к какому-то более долгосрочному решению этого проекта. Да? Опять же, за это время должна быть какая-то оптимизация, как внутри редакции, так и вне ее пределов, и опять же, посмотрим, во что это все выльется.
Вы знаете, мне это очень напоминает украинский налоговый Майдан. Потому что, вот смотрите, люди тоже, они там собрались, их было огромное количество, они тоже одержали беспрецедентную победу над властью в украинских условиях, да? Президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Язаров выходили к ним на площадь, давали им обещания, в конце концов начали серьезные переговоры, но решение в результате было отложено, да, оно не было принято, оно было отложено, и они, в общем, удовлетворенные тем, что это решение отложено, разошлись с площади... Ну, по крайней мере, так не знаю, навсегда ли, но до какого-то времени. А вот теперь прошло несколько месяцев, и решение, которое было отложено, начинает уже как будто бы действовать, когда уже нет никакой возможности у этих людей, по крайней мере, ну, сейчас, посмотрим, как это будет, конечно, дальше, там, через 2 недели, через 3 недели, через месяц, защитить свои интересы. И они чувствуют, что они начинают лишаться бизнеса. Многие фактически не могут работать в условиях, которые зафиксированы в том налоговом кодексе, который они якобы изменили. Якобы, да? Вот у вас очень похожая ситуация, вообще начинает думать, может, в этом вообще секрет всех украинских побед, там, над властью, над издателем и так далее, что решение никогда не принимается, а оно откладывается, что люди, которые откладывают это решение, они почему-то считают, что когда пройдет несколько месяцев, то, знаете, либо шах умрет, либо и шах издохнет, да? А в результате никто, шах не умирает, нет, он себе спокойно работает. А на Ишака уже никто не обращает никакого внимания, потому что он уже там вроде бы договорился обо всем с Шахом, что Шах не будет на него грузить излишнюю поклажу какое-то время. И когда эта поклажа появляется, просто никто не замечает этих мешков.
Я понимаю, да, что есть такой риск, что мы на самом деле ситуацию не решили, а просто отложили. Действительно, мы понимали изначально, что такое возможно, и что, в общем-то, нам всем может быть хуже, потому что теперь фактически у нас есть редколлегия, и наш издатель может уволить всю редколлегию, и на этом все закончится, да, и все забастовки в том числе. Но, тем не менее, мы посчитали, что этот риск оправданный, и что у нас есть надежда на все-таки на выход из этой ситуации. А по поводу Майдана налогового тоже тут немножко сложнее. Понятно, что да, сейчас им прикрутили гайки этому налоговому Майдану. Да, они не стоят сейчас на Майдане и не требуют возвращения или там отмены того же самого налогового кодекса. Но не факт, что это конец истории. Это не факт, что это точка. Это может вполне быть и запятая. Поэтому мы посмотрим это на данном этапе. Может быть, они проиграли бой, но выиграют войну.
Дело в том, что мне кажется, что во многом иногда мне кажется, что вся эта история с такими изданиями, как «Киевпост», такая история в резервации, понимаете, украинской журналистики. Вы относительно можете комфортно себя чувствовать, на вас нет ежедневного давления со стороны власти, вы все-таки выходите на другом языке, вас считают все-таки другие люди. А когда речь идет о действительно программах влияния, о телевидении, каких-то крупных таких вот переграммах политических, там уже никаких, я бы сказал, усилий рычагов не жалеют. И что поразительно, что вот украинские журналисты, вы помните, это, конечно, Катя, очень хорошо, я помню, когда в 2004 году выступали один за другим телевизионные коллективы и каялись в том, что они вот говорили неправду, что они дезинформировали людей, а теперь они будут совершенно чистыми, честными. Там даже владельцы этих телеканалов выходили в эфир, которых мы никогда не видели. И вот все это говорили зрителям, да. А прошло каких-то там 5 лет, и те же самые трудовые коллективы, дополненные, кстати говоря, молодыми людьми, которые никогда не работали в условиях давления власти. Они элементарно приобрели тот же самый опыт, который мы наблюдали до 2004 года. И это очень странно, потому что возникает вопрос, а где, скажем так, те ценностные ориентиры, которые могут как-то повлиять на ситуацию.
Да, я даже в какой-то степени согласна по поводу того, что мы резервация, да, но, с другой стороны, и интернет в таком случае как в какой-то степени резервация.
В какой-то степени, да. Ну да, есть интернет-издания, которые являются резервациями, знаете, потому что их не видит широкая...
Что меня действительно удивило и поразило в этой истории с нами, в том, что, ну да, у нас действительно был первый случай, действительно, это первый случай давления на главного редактора, и журналисты посчитали, что такое делать нельзя, да. Хотя, и к тому же это еще и противозаконно. Это нарушение статьи 171 Уголовного кодекса, давление, препятствование профессиональной работе журналиста. Да, да. Тем не менее, наша ситуация очень четко показала, что любой там себе маломальский министр может считать нормальным и в порядке вещей позвонить издателю, которого он каким-то образом знает, и сказать, вот это мне нравится, вот это не нравится, да? С одной стороны. А с другой стороны, абсолютно очевидно, опять же, что украинские журналисты принимают такую ситуацию, как они считают ее в порядке вещей. И это тоже очень поразительно и удивительно. И здесь вот как раз мы возвращаемся к вашему вопросу о ценностях, на которые мы ориентируемся. С одной стороны, мы орём свободу слова, а с другой стороны, мы принимаем как должное такие вот факты давления, да, и считаем, что это в какой-то степени нормально. Это очень страшно, на самом деле. Это очень страшно, особенно в условиях, когда действительно там новое какое-то поколение, да. Я, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, как это можно изменить и как можно привить какие-то другие ценности и все-таки дать понять этим людям, что это ненормально, да. Я рада, что есть средства массовой информации, пускай даже в резервации, такие как мы, пускай такие как там какие-то интернет-проекты, которые существуют на других принципах и которые там не ставят джинсу, ту же самую, не позволяют на себя давить власть имущим, телефонными звонками там, и так далее и тому подобное. Но ситуация действительно страшная, и особенно на телевидении и в массовом сегменте, где основная масса людей черпает информацию.
А страшное почему? Потому что ведь, ну, с другой стороны, вам скажут, выходит шоу Евгения Киселева, там появляется представитель оппозиции, появляется оппозиционный журналист, выходит шоу Савика Шустера, там появляется представитель оппозиции, появляются оппозиционные журналисты, да, все это функционирует?
Ну, я не знаю. Смешно говорить, появляются представители оппозиции, когда они появляются 5% времени, а остальные 95% у нас занимают в эфире провластные политики. Это любой мониторинг средств массовой информации в большом масштабе там каком-то, ну, я имею в виду не одного дня, а там хотя бы месяца, он вам эту картину покажет, вы же прекрасно об этом знаете. Да, поэтому, ну да, они-то появляются, но в каком свете они появляются, с какой частотой они появляются, это совершенно другие вопросы. Ну, как бы, опять же, журналисты работают и считают, что это нормально.
Может быть, просто журналистика стала достаточно прибыльной профессией за годы после оранжевой революции. Люди повертились в таких офисных клерков удачливых. Да, я ведь это не случайно спрашиваю.
Ну, что-то я не видела, чтобы вы на Бентли подъехали к офису.
Я?
Да, раз журналистика стала такой прибыльной.
Ну, подождите, я вам могу сказать. Вот когда, допустим, я уходил из газеты 24, это вот такая простая история, и задавал вопрос редакционному коллективу, как этот редакционный коллектив собирается работать собственником в условиях очевидной политической ангажированности собственника, да, то многие люди мне отвечали, вы же понимаете, мы, конечно, вас поддерживаем, это правильная совершенно позиция, правильное отношение к делу, но у нас кредиты, мы там купили машины, мы купили квартиры, это все можно было делать тогда, помните, да, до кризиса, и мы не можем позволить рисковать вообще нашими доходами из-за каких-то абстрактных ценностей. Ну, это говорил не один человек, и не два человека, и опять-таки Я заметил, что меня там, допустим, поддерживало руководство редакции, где были люди с, скажем так, которым было, кстати, что терять в материальном смысле в большей степени. Вы знаете, потому что у нас есть разрыв между руководителями редакционных коллективов и рядовыми журналистами.
Ну, конечно.
И серьезная, тоже не совсем нормальная ситуация, мне кажется, для этого цеха. А рядовые журналисты, они вот так все считали, потому что они эту профессию воспринимали как некий имущественный трамплин. Так что Бентли не слушайте, у каждого свой Бентли, свое представление о том, как выглядит Бентли. Для кого-то и велосипед – это Бентли для начала, когда парню там 20 лет, он после высшего учебного заведения идет работать, покупает себе велосипед там на первую зарплату или первую джинсу, то он начинает ценить того, кто обеспечил ему эти возможности. Я говорю, в данном случае цинично говорю, но это
ужасно цинично, да. Просто кошмар. Ну, я не знаю даже, что здесь сказать. Это действительно очень грустная ситуация. Действительно, очень часто журналисты не верят в то, что их какие-то вот эти вот виртуальные какие-то размытые ценности могут взять верх. Да? Но наша ситуация вот другое показывает. У нас все журналисты, все 30 человек фактически поддержали это решение забастовки. А забастовки, поскольку они ориентировались именно на ценности. У нас тоже есть люди, которые выплачивают кредиты, у нас и там есть люди, у которых там есть дети и так далее и тому подобное. Да? Много людей, которые приехали из других городов и даже стран, которые живут в Киеве, и им надо какой-то каким-то образом выживать. Просто здесь на кону немножко больше, здесь на кону, понимаете, нет же гарантии, что это все закончится одним звонком. Понятное дело, что это как, знаете, как дети, вот они толкают, и сколько могут себе выхватить вот этой самой свободы, столько они и выхватывают. Так и здесь. Если один раз дело прокатило, значит, и следующий. А потом можно сказать, что вот этого, об этом только положительно, об этом только отрицательно, а об этом вообще молчим, как о покойнике, да, либо хорошо, либо никак.
Я почему спрашиваю? Потому что, по большому счету, для российской журналистики это все уже такой пройденный путь. Она во многих своих там вещах, во многих своих проявлениях превратилась именно в такую журналистику чиновников. Произошел естественный отсев. Ну, кто-то там, естественно, работает в каких-то изданиях, пытающихся говорить правду читателю, или там если работать в телепрограммах, которые пытаются доносить что-то. Этих людей не так много, потому что это все можно пересчитать на пальцах одной руки. А во всех остальных случаях работают люди, которые искренне воспринимают свою деятельность как деятельность служебную. Да? Вот они получают определенные распоряжения руководства. Снять то-то и то-то, поставить такого-то человека в такое вот расположение, вот навести на него камеру, он сейчас подойдет, выйдет к прессе, там, не знаю, в парламенте, вот это вот скажет какие-то необходимые слова. Они эти слова покажут. Лишних вопросов задавать не нужно. Не просто потому, что там накажут или не так, потому что сама церемония общения, она совершенно другая, чем здесь, на Украине, привыкли. Если ты берешь интервью, но это интервью, оно согласованное с вопросами. Пресс-служба, естественно, должна там выяснить, что ты спросишь, редакция заинтересована именно в тех вопросах, которые предложит пресс-служба, а не в твоих. И вот так, и это все гармонично функционирует, понятно, да, как гармонично функционирует, я не знаю, отдел исследования спроса на любой кондитерской фабрике. Ну, понятно, что если мы знаем, что там потребитель ест зефир, то мы не будем ему там делать шоколад, потому что он откажется от шоколада, нас уволят, но вот мы делаем зефир.
В данном случае, я так поняла, что предлагается только зефир.
Вариантом только зефир, нет, да, только зефир.
А во-вторых,
да.
Какое отношение вообще к прессе имеет? Это просто работа, это фактически пиар, да, только в другом обличии.
Конечно,
то есть,
да.
Здесь не идет речь о прессе. Но, как говорил один из наших президентов, Украина не Россия, да? То есть здесь все-таки немножечко все по-другому, и есть надежда, что оно все-таки не дойдет до такого жесткого производства зефира.
Вы говорите, как оптимистка, или вы объективно хотите оценить эту реальность?
Нет, да. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это была объективная реальность, но я не знаю, честно говоря, на данном этапе. Да, тенденция у нас печальная.
Мы просто с вами вот все эти годы, я имею в виду вообще украинскую жизнь, дискутировали на тему, есть ли здесь свобода слова в стране. Президент Виктор Ющенко там раз в полгода появлялся перед журналистами и говорил, что он свободу слова обеспечил. И все это воспринимали действительно. Вот, понимаете, вот президент – гарант свободы слова. Такая странная вещь. Виктор Янукович каждую неделю появляется отрывок его интервью на программе «Шустер Лайв», где он говорит, я буду гарантировать свободу слова. А ведь это же не он должен. Мы действительно воспринимаем, что свобода слова – это нечто, что гарантируется главой государства. Хочет – гарантирует, а не хочет – ну, плохой президент, допустим, да? Не гарантирует, а свободы слова – так оно получается. И все это воспринимают как данность.
Ну, вот хочется опять вернуться к вопросу о ценностях, да? Здесь же вот именно это, здесь, мне кажется, ключ и есть. То есть пока мы сами не будем ориентироваться на эти ценности, пока мы сами их не будем отстаивать и работать согласно с ними, никакой гарант нам не поможет. Ну, то есть, как бы это та же самая сказка «Вера в доброго царя», да? Ну, не может быть царь добрый, и все хорошо, царь злой, и, значит, все пропало.
Тут вопрос заключается в том, Что будет происходить с вами через 4 месяца, вот по большому счету?
Не знаю. Не знаю. Ну, конечно же, мы со своей стороны, отвоевав вот этот маленький кусочек свободы своей и своих принципов, мы будем стараться сделать максимум того, что зависит от нас, чтобы это все решилось самым что ни на есть положительным образом. Мы будем смотреть на наши шансы в разных сферах. Да? Мы попытаемся заняться каким-то фандрейзингом, прочувствовать какую-то почву, есть ли возможность для того, чтобы эту газету действительно выкупить, чтобы ее выкупил коллектив, да, и тогда это был бы тоже опять очередной
процент. Откуда у коллектива деньги на такой выкуп?
Нет, у коллектива нет, но это может быть какой-то траст-фонд, да, соответственно, это может быть какой-то, мы можем собрать в этот траст-фонд каких-то денег. Ну, так же, вот как вышеупомянутый Шустер делал в какой-то момент со своей очередной студией, он собрал там сколько-то, какое-то количество X этих потенциальных инвесторов,
сказал, что... Ну, это все были очень богатые люди, бизнесмены с миллиардными состояниями некоторые, ну, по крайней мере, миллионными.
В мире много богатых людей с миллиардными состояниями, а на самом деле, если этих человек будет 1500, да, то совсем они много денег им надо будет сдать, и это будет опять же тот же самый траст-фонд, созданный людьми, которые верят в те же там какие-то ценности, на которые мы основываемся, ориентируемся и на которых мы работаем. Но также мы будем стараться и, я уже говорила, об оптимизации работы как редакции, так и коммерческой службы и так далее и тому подобное. То есть много у нас работы действительно за 4 месяца для того, чтобы вот все-таки этот вариант сработал. Но тем не менее, мы настроены очень решительно, и мы готовы.
А что будет, если не получится? Если издатель просто уволит главного редактора и уже уволит редакционный коллектив? Ну вот убыточное издание, он ничего не теряет, да, по большому счету?
Ну, конечно, может уволить хоть завтра, ради бога. Это его право абсолютное. То есть он издатель, он может уволить, он еще чуть-чуть всех бунтарей. Но по большому счету, знаете, если бы он хотел нас уволить, у него была эта возможность на прошлой неделе, пока мы бастовали. И не знаю, кто бы его там, никто бы его даже не осудил, да, и, по крайней мере, из украинских бизнесменов. Там было, воспринято было бы как норма, как обычное развитие событий, которое мы видим там каждый день. Соответственно, да, мы понимаем, нас могут уволить. Ну,
наш гость сегодня заместитель главного редактора украинской газеты «Киев-Пост» Катя Горчинская. Напомню, что вы слушали программу «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Стахов. Спасибо вам, господа, и всего доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама: мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не лучше, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».